Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Программа «Саундтрек», у микрофона Станислав Анисимов, звукорежиссер Елена Королева. Полнокупольное шоу на музыку Pink Floyd. Сегодня мы отправляемся в московский планетарий, где вместо звездного неба открывается полифоническая музыкальная бездна. Три шоу под музыку Pink Floyd были созданы в 90-е годы 20-го столетия и сразу обратили на себя внимание. Аналогов в мире у них не существует, и эти шоу уже сами по себе стали культурным явлением. А первым из них, с говорящим названием Dark Side of the Moon, сегодня мы и поговорим. Бесконечная погоня за успехом, признанием, параноидальный страх перед смертью. Приготовьтесь к полету и постарайтесь не опоздать на этот рейс в бесконечность. Этот альбом стал самым популярным и продаваемым среди пластинок Pink Floyd. Музыканты записывали его с использованием последних на тот момент достижений звукозаписывающей техники. И спустя многие годы композиции из альбома предстают в новом качестве, как музыкальное сопровождение шоу, которое происходит на куполе московского планетария. В шоу все идеи альбома воплощены в визуальных образах. Огромная планета, которая летит на зрителя, геометрические узоры, бесконечность, математический алгоритм, внутри которого оказывается зритель. Действительно, зритель становится полноправным участником потрясающего музыкального спектакля, где мощная, кристально чистая пространственная акустика. Здесь голос – это музыкальный инструмент с неограниченным диапазоном возможностей.
should I be frightened of dying? There's no reason for it. You've got to go sometime.
Легендарная музыка бессмертных Pink Floyd словно оживает. Ее можно не только услышать, но и увидеть. На самом большом в Европе куполе-экране разворачивается представление, сотканное из образов, рожденных творчеством группы. Визуализация, накрывшая посетителей с головой. Благодаря возможностям уникального купольного экрана можно увидеть не привычное вот в кино прямоугольное изображение, а широкоформатную сферическую проекцию, позволяющую наблюдать весь визуальный ряд под углом 360 градусов. Звон и шум создают отдельную акустическую атмосферу, которая дополняет психоделические видеообразы.
cans of gas. Grab that cash with both hands and make a stash. Get back. I'm off right, Jack. Keep your hands off of my stack. Money, it's a hit. Don't hit me back. Do good, good bullshit. I'm in the
I was in the right.
absolutely in the right. I certainly was in the right.
Yes, definitely. Like he's cruising for cruising.
Сегодня в программе «Саундтрек» мы отправились в музыкальный вояж по космическим просторам вселенной Pink Floyd, который лишь изредка пересекается с картинами привычной нам вселенной – конфликт визуальный и конфликт общечеловеческий.
And in the end,
Сейчас немного о пространстве зрительного зала. Диаметр купола экрана московского планетария 25 метров, а площадь 1000 квадратных метров. В его центре установлен самый совершенный сегодня оптиковолоконный аппарат. С его помощью создается эффект глубокого черного неба, усеянного тысячами мерцающих звезд. Совершаются путешествия во времени и пространстве. Неповторимый эффект погружения в космос такой, что можно почувствовать безграничность Вселенной, совершать головокружительные путешествия в межзвездном пространстве, не вставая с кресла.
We'll be right back.
художник купольного шоу Северин Инфанте так говорит о своей работе. Это симбиоз между культурологическим срезом Pink Floyd и планетарием. Умение преподать современному молодому поколению остатки того чуда, которое собой являло Pink Floyd. Но иными словами, это такая своеобразная попытка полного погружения в музыкальную вселенную при помощи технологии сферического кинематографа.
The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. And if the dam breaks open many years too soon, and if there is no moon upon the hill, your head explodes, your dog provokes too, I'll see you on the dark side of the moon. The lunatic is in my head. The lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me.
Сегодня в программе «Саундтрек» мы говорили о купольном шоу «Dark Side of the Moon» в московском планетарии. Продолжение следует.
All you distrust, all you say, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy, beg, borrow, or steal, and all you create, and all you destroy,
and all that you do, and all that you say, and all that you eat, and everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight, and all that is now, and all that is gone, and all that's to come, and everything under the sun is it too. And the sun is a great spot on the moon.
There is no dark side in the moon, really. Matter of fact, it's all dark.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
Вилли с Молли, Молли с Вилли, все тарелки перебили.
Фараонов фаворит, но сапфир сменил нефрит.
Эники-беники ели вареники. Говорим по-русски.
Все слова, слова, слова.
Что-то я сегодня не в своей парадигме. Теряю свою идентичность. А тебе, похоже, Маринка, все равно.
Ну нет, не все равно, конечно. Просто я не хочу нарушать твою прайвеси своими вопросами.
Пока вы не решили, что мы совсем заговорились, поспешим с разъяснениями. Ну, это мы просто зачитались словарем модных слов Владимира Новикова. У входа в храм науки и культуры стоит охранник и спрашивает пароль. Не знаешь заветное слово? Так и не пропустят. Пароль время от времени обновляется. В настоящий момент это греческий термин из 9 букв, значение которого по-русски объясняется как модель, образец, пример. Одним словом, парадигма. Так начинает Новиков свой очерк о слове, которое не выходит из моды уже лет 15.
В самом узком лингвистическом значении слова, продолжает он, парадигма проще пареной репы. Вон школьник спрягает на уроке немудрёный глагол. Я иду, ты идёшь, он идёт, мы идём, вы идёте, они идут. Или в песне Булата Акуджавы о заезжем музыканте есть такая раздумчивая игровая строчка. Судьба, судьбы, судьбе, судьбою, о судьбе. Этот набор, эту систему форм изменений языковеды и называют парадигмой.
Читаем дальше. Другое дело парадигма как общенаучный термин. Так теперь эрудиты называют сложившуюся в настоящий момент систему знаний и представлений. И с непременной ссылкой на американца Томаса Куна, который полвека назад описал структуру научных революций, назвав ее «paradigm shift» – «сменой парадигм».
Парадигма, замечает Владимир Иванович, умеет ладить едва ли не со всеми прилагательными. Моральная парадигма есть и такая. Русская нравственная парадигма в сдерживании страстей, источников греха, пишет современный проповедник. С другой стороны, автор не очень научной книги «Как правильно совратить мужчину» рекомендует читательницам учитывать мужскую сексуальную парадигму.
Если оглянуться на прошлое русского языка, пишет Новиков, то роль парадигмы на перу духа раньше играла другая гречанка с более скромным именем «Система». Жили мы в социалистической, но вольнодумцы острили. В мире существуют только две системы – капиталистическая и нервная. Ну ладно, сбылась их мечта, экономический строй поменялся. Но надо же, и рыночная система на российской почве оказалась довольно нервной. А смена парадигмы – проблема не только наша, но и всемирная. И тут уж недонациональной, добавлю, идентичности.
Как правильно?
Жерар Депардье не просто человек, он символ Франции, символ французской идентичности. Папа Римский Бенедикт XVI назвал однополые браки попыткой людей манипулировать данной им Богом идентичностью. Пока ученые лишь приблизительно понимают идентичность Ульяновской области.
Эти три перла Владимир Новиков выудил из СМИ за одни сутки и резюмировал. Жуткое, малопонятное слово. Всякий раз как удар по голове, в который начинают роиться вопросы типа «Может ли Жерар поменять идентичность и вступить в однополый брак на территории Ульяновской области?» Безумный мир нуждается в безумном языке. И одно из главных слов такого языка «identity» по-нашему «идентичность».
Латынька как всегда, не виновата. Согласимся с автором. В средние века возникло прилагательное «идентикус» – «тождественный», а от местоимения «идем» – тот же самый. «Идентичный» – это «тождественный», «такой же». «А» есть «а», так обозначается эта простейшая операция в мире здравого смысла. Но здравый смысл господствует не везде. Существует пространство, где «а» не есть «а», где все двоится, колеблется, где граница между словами и понятиями расплывается. Там и поселилась пресловутая идентичность, вобравшая в себя и самосознание, и самоопределение, и своеобразие.
Некоторые ученые, пишет Новиков, справедливо отмечают, что идентичность чаще всего звучит там, где должно быть идентификация или самоидентификация. Удостоверение личности по-английски именуется и identification card, и identity card. Роман Роберта Ладлама и фильм по нему – это The Bourne Identity, а русская прокатная версия – идентификация Борна. Не звучало бы по-русски идентичность Борна, поскольку в нашем языковом сознании четко противопоставлены тождество и отождествление.
Чаще всего в наступившем столетии слово «идентичность» всплывает в полемике на национальные темы. Каждый человек, замечает ученый, имеет право декларировать свою национальную идентичность, точнее, самоидентификацию, только от первого лица. Я русский, я американец и тому подобное. Требовать такой же идентичности от других нельзя. Другой, он, имеет право считать себя просто человеком и даже рассуждать по принципу «несть ни эллина, ни иудея». И никто ему не указ. Нужно уважать прайвеси. Складная стена обеспечит прайвеси в метро. Под таким заголовком сообщалось не так давно об изобретении одной жительницы Вашингтона. Она изготовила специальное устройство, которое защищает ее от соприкосновения с другими пассажирами общественного транспорта. Да, это инновация заморской мизантропки, наглядный пример пресловутого американского privacy. Тайна и неприкосновенность частной, приватной жизни – так обычно трактуется сие понятие. С этого примера Владимир Новиков начинает свое рассуждение о еще одном модном слове.
Дополним его разыскание справкой. По данным Национального корпуса русского языка, мода на прайвеси возникла в конце 90-х годов прошлого века. В своих автобиографических заметках композитор Александр Журбин делился впечатлениями об Америке, где у каждого свое прайвеси, каждый живет, как он хочет.
Василий Аксенов в романе «Негатив положительного героя» тоже пишет об Америке, где никто никогда никому не откроет дверей твоего жилища. Комендант в таких случаях только пожимает плечами, у него нет никаких оснований вторгаться в прайвеси резидента, поскольку все счета за текущий месяц оплачены. А в новом сладостном стиле посмеивается писатель. За распитие голой банки тебя тут может оштрафовать полиция, однако в пакетик никто не имеет права сунуть нос. Прайвеси – частная жизнь.
В первом случае прайвеси у него заключено в кавычки, во втором уже обходится без них. Это неудивительно. Слово «прайвеси» уже попало в орфографический словарь под редактором Лопатина. Поэтому мы знаем, как его писать. И то, что оно несклоняемое, среднего рода, тоже знаем. Только вот перевести слово не всегда получается.
А все потому, заключает Владимир Новиков, что это тот случай, когда слово есть, а никакого реального прайвеси в нашей жизни нету. Увы, даже частная жизнь у нас становится достоянием общественности. На это еще Высоцкий жаловался, подшучивая над своими поклонниками. И повсюду обсуждают, и сознанием говорят, сколько в месяц получается. И в который раз женат.
Впрочем, мы, Ольга Северская, Марина Королева и звукорежиссер Сергей Игнатов, знаем, слова не только отражают жизнь, но иногда и формируют ее. Поэтому надеемся, что вслед за появлением прайвеси в нашем лексиконе и в обществе что-то изменится. А уж что уважать, прайвеси или частную жизнь – это дело вкуса. Каждый решит сам. Спасибо Владимиру Новикову и порталу «Свободная пресса» за к размышлению.
И до скорой встречи на радио для свободных людей.
Слова, слова, слова.
Эхо Москвы представляет программу «Зверсовет».
Меня зовут Яна Розова. Здравствуйте. О том, что человек бессознательно подражает тому, кто находится рядом, известно давно. Это считается одной из психоневрологических особенностей, которая возникла вместе с развитием социальных связей и укреплению которых, как говорят ученые, помогают синхронные движения. При этом ученые из Японского института физико-химических исследований обнаружили, что подобное поведение встречается не только у людей, но и у обезьян.
На заметку.
Биологи наблюдали за японскими макаками. Сначала животных учили просто нажимать на кнопку, затем объединяли в пары, но так, чтобы обезьяны нажимали на свои кнопки, сидя напротив друг друга. Причем во время опыта животные нажимали на кнопку все же не одновременно. Кто-то чаще, кто-то реже. Но вместе с тем они каждый раз пытались подгонять свое движение под действие партнера. И эта общая тенденция была очевидна. Даже тогда, когда им только показывали видео, где другая обезьяна нажимала на кнопку с разной скоростью. Интересно и то, что во всех случаях синхронизация была именно спонтанной.
Имейте в виду.
Отмечают ученые то, что синхронизация движений здесь не имела никакой очевидной практической пользы. Животные повторяли друг друга, а точнее копировали ритм, не для того, чтобы научиться какому-нибудь полезному действию или получить угощение. Именно этот факт и подтолкнул биологов к выводу, что у обезьян, как и у человека, взаимная синхронизация нужна для каких-то социально-психологических целей. Другими словами, для укрепления и поддержания все тех же социальных связей. А вот американские исследователи выяснили, что крошечная гавайская рыбка семейства бычковых освоила скалолазание благодаря рту-присоске, приспособленному для соскребания водорослей со всевозможных поверхностей.
Оказывается.
По словам биологов из университета Клемсона, способ передвижения этих бычков напоминает тот, которым пользуются гусеницы. Рыбка буквально выбрасывает переднюю часть тела вверх, закрепляется на поверхности ртом и еще одной присоской, расположенной на передней части брюха, а затем подтягивает туловище. Обратите внимание на то, что те же механические приемы она использовала и для соскребания водорослей. В частности, угол расстояния, на которое передняя часть челюсти присоски выступает вперед при передвижении, для обоих типов поведения оказались идентичными. Эксперимент проводился в полевой лаборатории на Гавайях.
Это интересно.
Развитие подобных возможностей ученые объясняют экзаптацией, изменением определенных функций организма в процессе эволюции. Самый наглядный пример – язык человека, который когда-то был задуман природой только для помощи в пережевывании пищи, но позднее пригодился в формировании речи. Отмечу и то, что изучаемые рыбки на протяжении всей жизни совершают миграции из пресной воды в соленую и обратно. Иногда во время пресноводного периода вода в излюбленных ими устьях рек становится солоноватой из-за сильных штормов, и рыбки зовутся выше по течению, минуя водопады. Причем бычок размером всего 2,5 см способен преодолеть скользкую, отвесную 30-метровую стену, передает портал «Зверек». Текст программы можно прочитать на сайте «Эхо Москвы». С вами была Яна Розова. До встречи.
Это была программа «Зверсовет».